В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 9 глава, 18 стих. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. 23 стих. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той. Матфей рассказывает эту историю намного короче, чем другие евангелисты. Если мы хотим узнать подробности, мы должны прочитать в Евангелии от Марка в 5 главе и Луки в 8 главе. Там мы узнаем, что начальника звали Иаир, и что он был начальником синагоги. Начальник синагоги был очень важной персоной. Его избирали из среды старейшин. В его задачи не входило ни учение, ни проповедование. Он должен был заботиться о внешнем порядке во время публичного богослужения и осуществлять надзор за всеми важными делами вообще. Он назначал тех, кто должен читать и молиться во время службы, и приглашал тех, кто должен проповедовать. Он должен был наблюдать за тем, чтобы ничего неподобающего в синагоге не происходило, и надзирал за надлежащим уходом за синагогой. В его руках было все практическое администрирование синагоги. Совершенно ясно, что такой человек мог прийти к Иисусу лишь в крайнем случае. Это должен быть один из тех строго ортодоксальных иудеев, которые видели в Иисусе опасного еретика, и лишь после того, как все другие средства не помогли, он в отчаянии обратился за помощью к Иисусу. Иисус вполне мог бы сказать ему: «Когда у тебя было все хорошо, ты хотел убить меня, а теперь, когда дела идут плохо, ты обращаешься ко мне за помощью». Иисус мог отказаться помочь человеку, который пришел к нему таким образом, но он не имел против него злобу. Это был человек, который в нем нуждался, и его единственным желанием было помочь. В мыслях Иисуса нет места уязвленной гордости и духу непрощения. Итак, Иисус пошел с начальником синагоги в его дом и застал там настоящее столпотворение. Иудеи очень серьезно относились к своему долгу скорбеть по умершим. «Кто нерадиво оплакивает смерть мудреца, — говорили они, — тот достоин быть сожженным заживо». Дом, который постигла беда, должен был по иудейскому обычаю соблюдать три траурных обряда. Во-первых, рвать на себе одежду. Существовало не менее 30 различных правил и норм, как следует рвать одежду. Одежду полагалось раздирать стоя, до самого сердца, чтобы видна была обнаженная кожа. При трауре по отцу или по матери разрыв должен был находиться непосредственно над сердцем. При трауре по другим родственникам и знакомым с правой стороны разрыв должен был быть достаточно большим, чтобы в него можно было просунуть кулак. Разрыв должен был быть совершенно открытым в течение 7 дней. В течение других 30 дней он должен был быть слегка зашит на живую нитку, но так, чтобы это было всем видно. Лишь после этого разрыв можно было окончательно зашить и одежду починить. Совершенно очевидно, что женщинам считалось неуместным раздирать одежду настолько, чтобы видны были груди. Потому закон гласил, что женщина должна у себя в комнате разорвать свою нижнюю одежду, потом повернуть ее так, чтобы передняя часть попала на спину, а потом публично разодрать верхнюю одежду. Во-вторых, причитание по умершему в доме скорби и печали совершалось непрерывно. Для этого существовали профессиональные плакальщицы. Они существуют на Востоке еще и сегодня. И вот как их описывает Томпсон в книге «Земля и книга». В каждом городе и в каждой общине есть женщины, чрезвычайно искусные в этом деле. За ними всегда посылают и держат наготове. Как только входит новая группа сочувствующих и выражающих соболезнования, эти женщины изливают громкий плач, чтобы новопришедшие могли еще проще пролить свои слезы со скорбящими. Эти женщины знают всякие подробности каждого человека и немедленно, без всякой подготовки, начинают свой плач, в котором приводят имена их недавно умерших родственников, задевая тем самым чувствительную струну в сердце каждого. И таким образом каждый оплакивает своего умершего. И зрелище, которое в противном случае было бы трудным или вообще невозможным, совершается просто и естественно. И, наконец, свирельщики – флейтисты. Игра на флейте была особенно тесно связана со смертью. В Талмуде сказано: «Муж обязан похоронить свою умершую жену и устроить причитание по ней и траур по обычаям всех стран. И потому даже самый бедный из израильтян не допустит, чтобы это было меньше двух флейт и одной плакальщицы. Но если он богат, пусть это будет сделано в меру его возможностей и положения». Даже в Риме флейтисты были символом скорбных дней. Флейтисты сопровождали похороны римского императора Клавдия. И римский философ и писатель Сенека сообщает, что они устраивали такой пронзительный шум, что даже император Клавдий, хотя он и был мертв, мог услышать их. Скорбный звук флейт был столь пронзителен и так трогал чувства, что по римскому праву количество флейт на любых похоронах не должно было превышать 10. Можно представить себе сцену в доме начальника синагоги. Одежда на людях разодраны, вопли плакальщиц, выражающих свою неудержимую деланную скорбь, жуткий визг флейт, в общем, сущий ад восточной скорби. И в эту возбужденную и истерическую атмосферу вошел Иисус. Он властно выставил всех вон, сказав им, что дева не умерла, а только спит. А они презрительно смеялись над ним. Это интересный штрих. Скорбящие так наслаждались своей скорбью, что отрицали всякую надежду. Возможно, что когда Иисус сказал, что дева спит, он именно это и имел в виду. Греки, как и русские, часто говорили об умершем «усопшей». В некоторых европейских языках слово «кладбище» происходит от древнегреческого «коемпергерион», которое значит «место, где люди спят». В греческом языке есть два слова со значением «спать». «Киомасфай», которое очень часто употребляется для обозначения как естественного, так и смертельного сна. И «кафеидейн», которое не так часто употребляется для обозначения смертного сна, а скорее в значении естественного сна. В данном отрывке употреблено слово «кафеидейн». На Востоке было довольно широко распространено заболевание – каталептическая кома. Там хоронят очень быстро после наступления смерти, потому что этого требует жаркий климат. Погребение производится не позже вечера дня смерти, а часто ночью, если больной жил еще до захода солнца, значится в записках одного путешественника. Из-за того, что эта болезнь была довольно распространена и что захоронения производились очень быстро, люди нередко оказывались погребенными заживо, как свидетельствуют найденные захоронения. Вполне может быть, что и здесь перед нами пример не столько божественного исцеления, сколько божественного диагноза. И, возможно, Иисус спас эту девушку от ужасного конца. Совершенно ясно одно. В тот день Иисус спас иудейскую девушку из объятий смерти. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.